Trump.
Фейсбук написала, что Гарри Бартин уже в студии по радио «Эхо Москвы». Так что, дорогие друзья, дорогие френды в Фейсбуке, подключайтесь. Действительно, здесь в студии режиссер Гарри Яковлевич Бардин. Здрасте.
Здрасте.
А почему вас нет в Фейсбуке?
Ну, как?
Пора.
Да?
Осваивать технологии.
Надо там писать, а мне
да,
не хочется.
Общаться.
Да. Я читаю
да.
зато.
Да? Читаете?
Читаю.
Там сын ваш там активно существует.
Да, да.
Да, да, да. Ну что, Фейсбук есть, СМС тоже есть для вас, дорогие друзья. Плюс 7-985-970-45-45. Гарри Бардин будет отвечать на ваши вопросы тоже обязательно. Конечно же, и о творчестве, и о жизни, и обо всем на свете. Но поскольку год кончается, наверное, такой бы вопрос первый задала бы вам, Гарри Яковлевич. А вот на что похоже сегодняшнее время из вашей жизни? Уже было такое или что-то совсем новое, совсем другое?
Нет, совсем другое. В какой-то степени мне вспоминается 91-92 год.
Но это время надежд.
Но визитная карточка покупателя с фотографией, да, когда ты заходишь в магазин, а там горчица и майонез, и все. И нет, хрен, вот хрен вам, ребята. Вот это что предстоит, мне кажется, это с наступающим Новым годом, да?
По атмосфере?
А по атмосфере очень пакостная, как говорил.
Ну, на что похоже, вот, действительно? Потому что у нас разные сравнения. Кто-то сравнивает это действительно с 90-ми годами, назад 90-е. Кто-то говорит, очень похоже на какой-нибудь там расцвет застоя, да? Или вообще вспоминает 37-й.
Нет,
у вас какой год на память?
90-е годы, я вспоминаю, ты заходишь в метро, там звучит «Ламбада». И ощущение с утра приподнятое. Ти-та-ра-ра-ди-та-ра-ра. Песня не наша, но так хорошо. Сейчас какую песню? Снова замерло все до рассвета. Вот какая-то такая музыкальная пессимистичная нота.
Ну, а все-таки в чем разница между советским периодом, таким тяжелым, цензурным, застойным, и сегодняшним? Потому что он тоже своего рода застой, безусловно. Конечно.
Безусловно.
Да?
Ну, тогда было ощущение, что это не кончится никогда. А теперь, когда это мы поняли, что это кончилось, и обрели надежду на то вхождение в общий европейский дом, как обещал Горбачев, то, естественно, мы уже как бы настроились на ламбаду. Ламбада кончилась. Так, все, больше не поем. И от этого очень тяжко, от того, что переживать в своей жизни третью оттепель. Ну, сколько можно? Сколько можно замерзать, отогревать?
Оттепель заканчивается.
Да, да, она закончилась. Она закончилась. Идет замерзание. Вот. Ну, мне очень понравилось. Вчера я смотрел на ТВЦ, так как были люди мне близкие по духу, по мнением, по позиции, выступал Ясин, Евгений Ясин, и Андрюш Нечаев. И у них ведущий спрашивал перспективы. При этом я понимаю, что у него ухо разрывалось от криков редактора, который кричал ему: «Идиот, давай позитив, позитив, или заткни его, заткни». Вот так, так. И он все говорит: «Ну хорошо, а позитив? А позитив? Да, у нас сейчас в студии лежит покойник. Ну, давайте позитив». И ждал от них. Вы знаете, он очень хорошо выглядит. Вот он ждал позитива при лежащем в гробу покойнике. И то, что говорили умные люди о стратегии, о том, это его мало интересовало. Он говорит: «Ну, успокойте народ». И потом я, когда начинал говорить Андрюш Нечаев, то я видел, как режиссер, я видел просто мгновенную врезку, когда его подснимали, и он сказал: «Нечаев пугает». Он комментировал это по просьбе редактора. Но это все смешно и рассчитано на людей, которые верят.
А вас когда последний раз звали в телевизор?
На федеральный никогда. уже.
То есть уже даже не помните, когда?
Не помню. Я единственное могу сказать, что обещают по культуре.
Там же сняли какой-то целый цикл, по-моему.
Да, сняли. Да? Сняли полтора года тому назад. Но я думаю, что я не откажусь от того, что я сказал так, тогда. И это, ну, это не политики не касался, это канал «Культура». И это монолог в четырех частях, который будет, наверное, в январе месяце. Они будут сопровождать показом моих мультфильмов. Это будет «Чуча», «Вторая Чуча», «Третья» и «Три мелодии», которые будут, ну, как бы, премьера
на телевидении.
На «Культуре».
Да. Ну, кстати, про «Три мелодии» мы вчера буквально вспоминали. У нас в передаче была тема краудфандинга. И были представители сайта «Планета.ру», и мы как раз вспоминали про ваш опыт, когда вы собрали такие деньги на финаль, на третью часть своего, своей трилогии.
И на штраф Мединскому.
Ну вот и скажите, у вас не было ощущения униженности? Потому что это все-таки не тот случай, когда ходишь, как вы говорите, с протянутой рукой. Это люди участвуют с большим воодушевлением в созидании.
Ну, это было приятно, потому что подтверждение того, что я жив не зря. Что есть люди, которые видели мои фильмы, которые их любят, и которые переносят свою любовь к фильму и на меня, и мне достается. И это досталось уже в ощутимой монете, на которую я закончил. Это было очень приятно. Другое дело, что второй раз обращаться, я...
А почему нет?
Ну, я не знаю, что-то мне неловко. Неловко. Я человек... Сейчас ты удивишься. Я скромный человек. Нет, я боюсь быть назойливым. Мне это никак не очень по нутру.
А как быть? Куда деваться-то? Государство сказало «до свидания, гвардия».
Да.
Мединский сказал «нет такого человека».
Да. Я тебе вот до эфира рассказал свою историю школьную. Да? Школьную, которая... Сейчас она стала сопровождать меня все время. Когда у нас в классе сидел на последней парте второгодник, ну, такой многоклассный второгодник.
Многоопытный.
Он три раза сидел в одном классе. Он был на голову выше всех нас. Здоровый мужик, короче говоря, сидел на последней парте. Очень хорошо рисовал. Потом мы закончили школу. Мы вышли на волю. А он пошел в тюрьму, потому что ограбил директорский кабинет. Открыл сейф. Вот такой он не только рисовал хорошо, но и открывал сейфы. Но когда к нему за какое-то прегрешение классная руководительница обратилась, и она сделала такой царственный жест, я помню, гордый. Она сказала: «Карпов, дай дневник». И повисла рука перед его носом. И он, глядя ей в глаза наглым взглядом, сказал: «Умрешь с протянутой рукой». Я понимаю, это мой слоган сейчас по жизни. Что я умру с протянутой рукой, не досняв, не докурив последний папирос.
Это неправда. Неправда. Вот у меня какая-то есть уверенность. Вчера меня ребята убедили, что вот этот краудфандинг, это, во-первых, это не на коленях с миру по нитке подаете на пропитание, это вы строите альтернативную отечественную культуру вместе с теми людьми, которыми это нужно. Понимаете?
Да.
Вот мы сейчас там на театр «Док» сейчас там собирает деньги на свой театр «Док», который выгоняет из собственного помещения.
Ну,
кто еще поможет?
Понимаешь, одно дело, когда ты просишь у людей, ну, которые зарабатывают стабильные деньги, и ты просишь немножко одолжите, ребята, на тебя. А сегодня, когда вот так вот падает рубль, обращаться к ним, когда они не знают, что делать, как жить дальше, это не совсем корректно. Ну, мне так кажется.
А давайте проголосуем, хотите?
Ну, давай.
Давай проголосуем. Может быть, давайте прямо сейчас я скажу. Давайте проголосуем. Как вы считаете, можно сегодня снять фильм на народные деньги? Если вы готовы отдать свои деньги на фильм Гарри Бардина, 660-06-64.
Последний.
Если вы считаете, что сегодня не время, 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
пусть это будет объективно.
И вот еще раз спрашиваю вас, дорогие друзья, как вы считаете, возможно ли сегодня в такой ситуации снять фильм на народные деньги? Если вы готовы отдать свои деньги, в данном случае вот на фильм Бардина, 660-06-64, поучаствовать в этом проекте. Если вы считаете, что сегодня не время, попозже подходите, товарищ, 660-06-65. У нас пошло голосование, сейчас посмотрим. Ну, а тем временем мы сейчас по да. формату такой передачи, которую мы сейчас затеяли, мы должны представить, как провести презентацию. А на что мы сейчас снимать будем?
Я снимаю фильм, но это короткий фильм, это не полнометражный. Называется он «Слушая Бетховена». Такое неопределенное
личное. Что-то ленинское.
Ну да, «Слушая Бетховена». Ну, только, да, только не с ленинским подходом. Которому хотелось, у него душа мягчала.
Человеческая музыка,
когда он сказал. А он в каком-то фильме говорит, хочется гладить по головкам, а по головкам надо бить, кричал вот Ленин. А нет, у меня другое несколько. Я задумал сделать фильм на музыку Бетховена. Я предложил это своему другу, замечательному музыканту Владимиру Спивакову. И когда он спросил меня, о чем фильм, приезжай, расскажешь. Я приехал, он меня спросил, надеюсь, без аранжировки? Я говорю, нет, я тебя должен огорчить, это аранжированная музыка. Он говорит, Бетховена? Ты охренел? Я говорю, а почему Чайковского можно трогать, а Бетховена нельзя? Что мы сделали в «Гадком ученке»? Ну, как-то я его убедил, потом я ему рассказал кино. Про что кино. Рассказывать я не буду сейчас, потому что надо чем-то удивлять. Когда я ему рассказал, он говорит, это кондец, сказал Володя. Это тюрьма. Он сказал. Да подвел что? Итог, что это, в общем, как бы...
Что же там такое может происходить? Или какая-нибудь тема запретная?
Тема нормальная. Тема свободы. Нормально. Но после этого он меня удивил тем, что он сказал так. Он порылся в своем дневнике и сказал, 3 февраля тебя устроит? Я говорю, да. Он говорит, только одно условие. Писать мы будем бесплатно.
Оркестр?
Оркестр. Национальный филармонический оркестр. Я, честно говоря, от этого просто... Я не знал, как его благодарить. Я говорю, Володя, Он говорит, все. Я так решил. Через 2 дня звонок. Он говорит, ты знаешь, я повел себя некорректно по отношению к оркестру. Я говорю, что такое? Я, не справившись с музыкантами, я тебе пообещал. Поэтому я собрал оркестр, сказал, что я тебе обещал записать бесплатно, и поставил на голосование. Вот как ты сейчас. Угу. Да? И они единогласно проголосовали за то, чтобы записать тебе музыку. И они записали 3 февраля бесплатно. И я за это публично сейчас говорю ему и музыкантам говорю. Огромное спасибо, ребята. Вы мне очень помогли.
Послушайте, у вас уже как минимум, не знаю, треть работы уже сделана.
Уже треть.
Фонограмма есть.
Фонограмма
написана
есть,
оригинальная, да. Специально для вашего фильма.
Да.
Не имеете права отказываться сейчас.
От чего?
Обязана его снять.
Нет, я...
От денег народу.
Я хочу его снять, я не отказываюсь. Просто подготовительный период, свой денег.
Вот, завершая голосование наше, почти, практически такое же, как в оркестре у Спивакова, 90,5% наших слушателей считают, что сегодня вполне себе и ничего, и можно поучаствовать, и готовы поучаствовать в создании нового фильма «Гарри Бардин». Всего лишь 9,5% сказали, нет, не время, подходите позже.
Ага. Вот так. Понятно, подойду. Да, я всегда знал, что у вас хорошая аудитория у «Эхо Москвы». Хороший.
А если говорить про ваших коллег, опять же, раз такую замечательную историю рассказали про Спивакова, это же не первый случай, когда вы работаете вместе. Сколько
Нет,
вы уже сделали вместе?
Я еще не знал Володю Спивакова лично, Но я по его записи Кармен Сюиты снимал чуть-чуть речи. Угу. Потом мы познакомились, потом подружились. И потом уже была записана фонограмма для фильма «Гадкий утенок». Ну, это было сделано замечательно, угу. Талантливо.
Ну, кстати, он же там еще и в качестве артиста работал.
Да, и да. Ну, он напросился озвучить. Ну, он хотел доброго. И я сказал, доброго не осталось. Остался злой. Кто? Я говорю, петух. И нужно видеть лицо Спивакова, который сказал покорно, ну, давай злого. И записал.
Ну, вот смотрите, по вашим работам, конечно, можно проследить вот всю вот эту вот алгоритм движения общественного сознания, да, в историческом масштабе.
Вот этим я занимался. Абсолютно. Да, я этим занимался сейчас. Я был в Тель-Авиве, и там был такой, называется... Лимут. Это по на иврите обучение. Основано в 2007 году в Англии, когда собираются молодые люди и не молодые, и собирают бесплатно самые лучшие сливки общества мирового. Они читают лекции, мастер-классы. И люди ходят. А так как евреи народ неорганизованный, то они встают посреди лекции и уходят в другую, на другую лекцию. То это хлопанье дверей. Но у меня, слава богу, двери не хлопали. Я давал там мастер-класс даже два.
Это были профессиональные режиссеры или кто это?
Да, да. Нет, нет. Это была просто интеллигенция.
А, то есть как бы открытая лекция.
Открытая лекция, да. И люди, которые узнали это из интернета, и все, это бывшие наши...
Бывший наш народ.
Бывший
да.
наш народ, который меня знает по старым моим фильмам. Они туда приезжали и говорили, что они гордятся и прочее, прочее. Говорили очень хорошие слова. И вот я им там, давал там мастер-класс. И потом мастер-класс у меня был в Тель-Авивском университете, киношкола. И я поневоле выступил с тем, с чем ты начала говорить. Я выступал киноведом по отношению к собственным фильмам. Я собрал год создания и настроение в обществе, мое состояние психологическое, политическое, патологическое, всяческое. И вот мой отклик на... Так как я считаю, что режиссер – это явление социальное, то я считаю, мы губки. Мы впитываем, а потом отжимаем сами себя по капле. И я, чтобы, как у Маяковского, чтобы тащить понятое время. Помнишь, да?
Да, да, да.
И я проследил как бы хронологию фильмов, что порождало эти фильмы. И оказалось, все правильно. Я откликался как бы на это время и старался высказаться по этому поводу, что я думаю.
Конечно, потому что сегодня, если говорить про ваши работы, то, конечно, вспоминаешь «Конфликт», прежде всего, замечательный мультфильм со спичками, да?
Да, но это у меня был фестиваль в Киеве, да, и там был у меня творческий вечер.
Это вот сейчас уже?
Да.
Вот, когда уже все началось?
Да, да. Это было 2,5 месяца тому назад. Я был в Киеве, президентом фестиваля, и там был творческий вечер. И одна девочка подошла ко мне и сказала... Это вы «Конфликт» сняли вот к сегодняшнему дню. И это очень грустно, что фильм актуален, сделанный в 83-м году, а он актуален сегодня. Вот такой.
А с чем он тогда был связан в 83-м году?
А это был Афганистан. Это мы еще воевали. И как бы вот откуда берутся войны.
Ну, я даже тоже сегодняшнее кино абсолютно.
Да.
Да? Страшное.
Да.
Ну, про Киев тогда расскажите, Гай Яковлевич, поскольку это же связано вы пуповиной, что называется, с этим городом, в буквальном смысле этого слова.
Да, да, я киевлянин, могила моих родителей в Киеве, сестра моя родная в Киеве, я ей звоню, узнаю, с горечью узнаю, что в два раза повысилась плата за коммунальные услуги. С Нового года еще в два раза повысится. Жить им приходится трудно. Но сейчас мы сравнялись. И нам трудно.
Угу.
И нам трудно. Но там еще идет война. И это никак не скинешь со счетов. И мы к этому приложили руку. Вот. Я обещал, а политика ничего не...
Кому вы обещали? У нас такого уговора не было. Минуточку. Не надо, не надо. Кому? Жене обещали.
Ну, я в самом случае, я могу тебе сказать, что меня принимали там очень хорошо. Очень хорошо принимали.
А потому что знают вас хорошо, а потому что знают, что вы думаете по этому поводу.
Да, и я там давал интервью по этому поводу и много говорил, и они мне были благодарны за поддержку. За поддержку. Они считали, что это, ну, как бы поступок. Поступок. Ну, я считаю, что...
А для вас вопросов не было, когда все это началось? Вот
нет.
Таких метаний внутренних?
Нет.
Ой, как же мне теперь? Нет. Вот вроде как моя страна. И нет. Там, а что? А как?
Нет. Нет? Нет. Нет. У меня не было по этому поводу.
Что есть истории же какие-то невероятные.
Ты понимаешь, что если бы я не был в начале года на Майдане, а я был 13
января, да?
Января. Я поехал к сестре встречать Старый Новый год. И я был на Майдане. Я увидел эту атмосферу доброжелательную, интеллигентную, где даже правый сектор, который нас пугает, он был достаточно тих,
да,
и скромен. А в основном это студенты, это были интеллектуалы, интеллигенция, короче говоря.
Угу.
Потом во что это вылилось и как это все произошло, это уже другой вопрос. А то, что это было... То, что было то, что нам недоступно. Это был взрыв гнева. Это было распрямление спины. Это было человеческое достоинство, попранное этим любителем шапок Януковичем.
Угу.
Когда люди встали, вот мы говорим, что мы становимся с колен. Вот они встали с колен, а нас ставят раком.
Новости, самое время послушать.
Дифирамб.
Гарри Бардин в нашей студии. Мы продолжаем нашу программу. Если у вас есть вопросы, еще раз обращаюсь к вам, друзья, на СМС. Плюс 7-985-970-45-45. Если вы сидите одновременно в Фейсбуке, можете воспользоваться тут тоже возможностью. На своей страничке я тоже там написала, что у нас Гарри Бардин в студии, так что можете тоже что-то спросить. Я спрошу пока.
Ксюша,
что вы хотели?
Я
помню последнее слово.
Сейчас.
Нас поставили раком.
Лучше не повторять. Я... Ехал сюда, я поймал левака, он сам из Камеруна. Да, зовут его Модест.
Темнокожий?
Да. Он тезка Мусоргского. И он просил, когда узнал, что я еду на «Эхо Москвы», да, он сказал, на «Эхо Москвы» такой, значит, известный человек, ну, я сказал, кто я. Он сказал, а кто будет интервьюировать? Я сказал, Ксения Ларина. Передайте, что я ее очень люблю.
Да ладно, это вы сейчас придумали.
Вот чтобы я маленьким умер. Так что он слышит это, он слышит.
Короче, у меня другой вам привет.
Да.
Просил вам передать министру культуры.
Как?
Он выступал на этой неделе на правительственном часе перед членами правительства, перед депутатами Госдумы. И, естественно, зашла речь о сегодняшней ситуации, связанной с запретами, с рассуждениями про патриотическое и непатриотическое.
Угу.
Вот что он сказал.
Вот патриотическое, это, кстати, новости.
Да. Патриотические.
Да, ну вот Грибоедов-то не знал, что сероводород – это тот дым отечества, который сладок и приятен. Продолжай.
Итак, хочу вновь обозначить позицию министерства. Мы начали системно и впредь будем активно поддерживать экранизации произведений русской, советской литературы, фильмы патриотической, военно-исторической тематики. Те, что служат делу культурного, нравственного, духовного возрождения общества. Я знаю, что эта заявленная наша жесткая позиция вызывает где-то в СМИ неоднозначную оценку. Кому-то мерещится цензура. Это не так. Минкультура никогда и никому ничего не запрещает. Но мы реализуем государственную политику и финансировать то, что вредит стране, не будем. Кстати, это касается не только кинематографа.
Угу, понятно. И вынул трубку изо рта.
Ну?
Ну, замечательно. Ну, я ничего другого и не жду. Да.
А как вы думаете, это личная инициатива министра или это какая-то задача? Он реализует задачу чью-то?
Я думаю, задача. Это задача. Потому что он сам, я не хочу сказать плохого про него, но он незамысловатый. Что сказали, то и делает. Он занимается пропагандой.
То есть это борьба чего с чем? Объясните мне, пожалуйста.
Лучшего с хорошим. Как всегда. Я, Ксюш, я не, у меня нет иллюзий на этот счет. Нет. Нет. Ну, он также бы бурно руководил банно-трачечным комбинатом. И это было бы, наверное, лучше.
Я просто вспоминаю, наверняка вы смотрели пресс-конференцию нашего президента, да, и там, кстати, эта тема была затронута, так или иначе, все равно продолжение истории разницы между, границей между оппозицией и пятой колонной, то, о чем его запросили.
Это да? у меня было такое в Израиле, когда они говорят, а как получилось, что вы приехали? Я говорю, это было очень просто. В Фейсбуке, в интернете было выложено фотографии, и моя фотография цветная, на лбу у меня написано «Пятая еврейская колонна», а дальше рекомендация, куда я должен отправляться, на историческую родину. И вот, по просьбе русских патриотов, я у вас в гостях, сказала я в Израиле. Ну, как вам сказать, пока меня хватает юмора на это так реагировать. Как дальше будет, я не знаю. За мной следовал мой сын с фотографией. Кому-то не имется.
Ну, значит, такая атмосфера, которая как бы располагает именно к такому альянсу.
Я свою жизнь положил в этой стране. Я делал, как мне казалось, добрые вещи для тех, в том числе и для того, кто размещал мою фотографию. И я не заслужил, мягко говоря.
А вы же понимаете прекрасно, что и знаете по всем этим цифрам, что вот те вот проценты невероятные поддержки, это же проценты поддержки не лично как конкретного человека, и не только той политики. Это поддержка тенденции, направлению. Пути.
Это тех, кто смотрит в стол, как сказал Алексей Навальный в своем последнем слове. Кстати, очень хорошее слово.
Ну, так может быть, это в нашем народе это все сидело, вот эта вот муть, которая сейчас вот ее так палкой помешали, и она сейчас вот всплыла наверх.
Взорвалась.
Да, может быть, это действительно наш менталитет, может, мы на самом деле такие.
А не богоносец?
Ну, вы, это и есть как бы обратная сторона медали. Ага. Да, так, давайте плати за Крым. А тут вот плата за богоношество. Ага,
понятно, за соборность.
За соборность.
Не знаю. У меня пока прогноз не очень хороший. Ну, если будем скармливать вот такую патриотическую туфту, а не будем рассказывать историю про конкретную человеческую жизнь, про то, как человек живет, как он формируется, как он болеет и умирает, влюбляется, рожает детей, а будем снабжать их вот этой вот пойлом, вот этим патриотическим православным, я думаю, ничего хорошего не получится.
А как мы выжили при совке, скажите? Нас поили таким пойлом, мало не покажется. А знаете, какие люди выросли?
Понимаешь, Ксюша, дело в том, что я что в себе всегда ценил, не красоту, не волосы, не прическу. А я ценил в себе чувство внутренней свободы. Внутренней свободы. Я ее постарался сохранить. И сохранил для нашего эфира. Ну, я шучу, но, в принципе, действительно, внутренняя свобода. Что присутствует в тебе? Внутренняя свобода. Ты говоришь то, что ты думаешь. При любых обстоятельствах, в любых условиях ты говоришь, и тебе рот заткнуть невозможно.
Так не всегда было, Гай Яковлевич. Я тоже жила в советской стране. Я была и пионеркой, и комсомолкой.
Правильно. Но все равно внутри стержень-то был. Ты понимала, что, как моя бабушка говорит, что Она мне говорила, это... Сейчас, не подобает, она говорила, не подобает. В семье растут вот эти вот запреты на что-то, что не подобает вот так себя вести.
Ну и потом это же была отдельная параллельная жизнь. Это
параллельная.
Хотня вот эта вот партийно-патриотическая.
Да, да.
Если... Мы понимали это как бы условия,
да,
такие.
Да, была правда дома, правда жизни, угу, правда собраний. Это все, все это были крипты. А была правда, была правда. И потом мы к ней стремились. И поэтому мне, когда говорит Владимир Познер о том, какая у него книга, какая она, ну, такая искренняя и неистовая, я единственно удивлен, как у него открылись глаза только на пороге 60-летия, а до этого что он...
Почему 60-летие?
Ну,
ему 80.
Ну, вот, ну, у него по книге получается, а-а-а, что-то где-то к 60 годам...
Про социализм, когда он,
да,
все понял,
он,
и про коммунизм.
Да, он прозрел. Ну, мы-то прозрели несколько раньше. Просто к этому мы стремились.
Угу.
Мы не принимали эту официальщину. Ну, вот и все.
Ну, кстати, вот я хотела еще проверить на вас ощущения собственные.
Да.
Почему-то именно тогда, вот в советское время, при таком тотальном диктате,
да,
со стороны государства, у меня не было ощущения, что я в меньшинстве. Потому что мы понимали прекрасно, что вот это вот отдельно,
да,
а
мы
тут
отдельно.
Мы да, народ отдельно.
Да, да. Кухонные.
А сегодня ощущение другое.
Да, рвутся связи, к сожалению. Да, рвутся связи. Становятся и не рукопожатные бывшие приятели, знакомые, которые оказались по другую сторону Крыма. И это удивительно. Это удивительно, потому что, ну, потому что как? Он же умный человек. Но, оказывается, и умный человек, и начитанный становится жертвой пропаганды. Зомбированный.
Вы считаете, что это только пропаганда и зомбирование?
Да.
Ну, что-то неужели так легко? Ну, как можно умного, нормального человека зомбировать?
Легко.
У него же нечистый, там, нечистый лист, правда?
Легко. Ксюша, немецкий народ, Гейне, Гёте, да, Эммануил Кант, Ницше, ну, тут масса...
Кстати, телевидения никакого еще не было.
Не
по
было,
сути, да,
да. Но это был культурный народ. Но они же дошли до печи Освенцима. Потому что им разрешили. У них взяли и открыли эти клапаны. Все дозволено. И он, католический народ, верующий вроде бы, он стал зомбирован. Зомбирован. И когда эти зихай, когда они кричат, эти огромные массы, думаешь, боже мой, значит, это возможно с каждым народом. А у нас, когда говорят, что вот история один раз в качестве трагедии, потом фарса, а мы такие мастера, мы можем трагедию два раза повторить, и мало не покажется. Вот этого я боюсь. Вот на этой ноте...
Нет, просто я хочу понять все-таки, неужели это такая сила пропаганды такова? Ну, вас же нельзя запропагандировать, как и вашего сына, и ваших близких. Ну, боже мой, ну как это возможно? Значит, у человека есть, может быть, другое. Может быть, человек этим самым прикрывает свое малодушие, когда он объясняет, когда он как бы пытается в это верить, демонстрирует эту веру.
Ты понимаешь, какое дело, Сюша? Вот у меня на студии я стал осторожен.
У меня, в моей студии, да?
Да, казалось бы, я руковожу студией, это мои люди, это моя команда. Но я понимаю, что кто-то из них Крым наш. Крым наш. И я с этим ничего не могу поделать. Ничего не могу поделать. Я не могу их распропагандировать. Не могу.
Расколдовать невозможно?
Нет, невозможно. Это сидит так глубоко.
Да. У нас сейчас небольшая пауза. Вернемся через пару минут.
Реклама. «Три кита» – это три слагаемых успешной покупки в одном месте. Крупнейший в Европе выбор мебели. Плюс баллы на карту «Малина». Плюс скидки. Крупнейший мебельный центр Европы «Три кита». Выгоды суммируются. Подробности на сайте trikita.ru.
Хотите заглянуть в атриум древнеримского патриция или вигвам индейца Апачи, в замок прусского феодала или фанзу корейского рыбака? Тогда эта игра для вас. Радио «Эхо Москвы» и компания «Эталон Инвест», застройщик жилого микрорайона «Изумрудные холмы», представляют игру «Изумрудные холмы». Слушайте по будням после 9.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43. В это воскресенье после 15 часов в программе «Книжное казино». День без искусства – потерянный день. В нашей студии председатель Совета директоров издательства «Слово» Григорий Еретян, генеральный директор издательства «Слово» Наталья Аветисян и искусствовед Наталья Семенова. «Книжное казино» в воскресенье после 15 часов.
Ганопольская. Итоги недели без Евгения Киселева.
Вы что, ребята, вообще с ума сошли, что ли? Втроем собраться? Где Алексей Алексеевич Венедиктов?
Я принимаю решение посадить их в один чел.
Ну ладно, раз вы так решили.
Матвей Ганопольский.
Лицо России.
И Алексей Нарышкин.
Нарышкин, как собак нерезанных.
Евгений Киселев и Алексей Соломин.
Замечательные ведущие. Люди ждут прямого эфира, зная, что вы ничего не сказили. Они вам верят, они вас любят.
Воскресенье в 19:00 на Эхе Москвы.
Это будет конфетка.
Внимание! В сетке вещания «Эхо Москвы» произошли изменения. С 24 августа по воскресеньям после 20 часов слушайте программу «Дорожная карта» после 21 часа. В эфире «Цена революции» после 22 программа «Точка».
Возвращаемся в программу. У нас остается последние 10 минут, даже меньше, потому что мы в конце обязательно поставим фрагмент из одного из самых важных мультфильмов Гарри Бардина на сегодняшний день уж точно, хотя не все важные. Это «Гадкий утенок». А его показали, кстати, по телевизору, да?
Да, показали, так канал вот, «Культура».
Канал «Культура», спасибо.
Это мой канал, да, спасибо.
Здесь много всяких телеграмм поддержки. Я уже процитировала кое-что для Гарри Яковлевича. Ему это важно понимать, нас как его слова отзываются у вас, дорогие наши слушатели. Но раз вы настаиваете на сегодняшнем на сегодняшней дате, давайте мы это произнесем. Да, сегодня день рождения Сталина.
Да, кто-то да? любит мифы, да, и держится за них. Ну вот,
если говорить об этом, об истоке, вот вы говорите, да. глубоко сидит, мы на этом закончили перед перерывом. Да. Вот это вот Крым наш, да. уже в историческом масштабе. Да. Крым наш, как одно из качеств, получается, советского народа.
Я не понимаю эти геополитические замашки, при том, что не можем обустроить то, что есть, когда 34% ходят во двор, а не в теплый туалет. Я не понимаю, зачем нам еще какие-то территории.
Может быть, и не нужен другой туалет, это устраивает. Ну, вы поговорите.
Не знаю.
Народ-то мы... зачем?
Ну, да. Ладно.
Вот это вот заметка, откуда, исток где? Вот скажите, что в сталинском времени, может быть, или еще раньше?
Ты понимаешь, какая штука? Это, ну, с одной стороны, я всегда возражал мысленно утверждение Антона Кончаловского о том, что народ не заслужил свободы. Русский народ, да, что он, рабская психология, она наличествует и как бы неистребима, неистребима. В какой-то степени я начинаю с ним соглашаться, потому что действительно свобода должна быть, это не осознанная необходимость свободы. Когда она дарована то ли Александром II, то ли Горбачевым, то ли Ельциным, да, она дарована, она не прожита, не выстрадана, когда народ требует свободы. Она дарована. С нею не знают, как обращаться. И просится в казарму обратно. Ну, как это было иногда при отмене крепостного права, когда они просились обратно к барам.
Ну, кстати, подтвердил Зорькин, ты помните его знаменитое выступление по поводу крепостного права, которое есть, собственно, и духовная скрепа.
Да, ну и Михалков сказал, что он не хочет терять 400 лет истории, потому что это было благословенное время, когда, да, пароли, но и отец спорит своих детей, но он их любит, и они любят его. Но при этом Михалков считает себя, ну, как бы, не тем, кого порит, а именно он ставил у истоков порки, да, что он порол. И он благословляет это время, и как бы ему дорого это. Мне нет. Нет. Я думаю, что мои предки жили в черте оседлости, их пороли и нагайками. казаки во время погромов. Так что у меня нет такого ощущения, что вот мне так дорого эта история. И истории не расставлены точки над «и». Вчера Николай Сванидзе на «Эхо Москвы» сказал верную вещь у Карамурзы о том, что Россия поделилась на тех, кто сажал, и тех, кто сидел. Но дальше пошло потомство. Потомство пошло в большей степени у тех, кто сажал. Это были здоровые ребята. Да? А у тех, кто сидел, кто не выжил, у них вообще потомства у некоторых не было. И вот сегодня происходит столкновение уже потомства сажавших и сидевших. И это столкновение на уровне гражданской войны. Оно в головах пока. Но это столкновение есть. И никуда не деться от этого мифа сталинского, пока не расставлены точки над «и». Если Мединский, как историк, говорит мне, что не важен факт, а важна его интерпретация, я развожу руками. У меня был директор театра, который говорил, я мысленно пожимаю плечами. Угу. Вот единственный мой комментарий. Я мысленно пожимаю плечами.
Ну вот когда вы говорили про свободу, которую надо завоевать, чтобы она, конечно, не падала вот так вот, да, на тебя, как снежный ком, да, да? И от этого голова здесь только, да, вот. Но послушайте, тогда это все равно война получается. Если. Ведь... лишь тот достоин, да, счастья и свободы, кто каждый день идет за ним. Да. Это что, мы хотим, чтобы все-таки этот бой произошел?
Нет.
В каком виде?
Нет. Не дай хотел, Бог. Хотелось бы выборами отделаться, демократическими мерами. Хотелось бы, чтобы тем ястребам тоже дали место в Думе. Ну, пусть они вещают, только не нарушают Конституцию при этом, да? Но пусть будет разумное, как бы, крыло в Думе, которое из наших кругов, потому что туда пробиваются люди неадекватные, на мой взгляд. Неадекватные.
Неадекватные, опять же, при молчаливом согласии, при поддержке, да, большинства, как, да, ни крути. Даже черт с ними, с этими выборами, в конце концов, вот мы любим на эту тему рассуждать, что это все фальсификации, фальсификации. Но атмосферу ты все равно ее не измеришь выборами, ты ее чувствуешь, она вот такая. Что бы ты ни делал, все равно Крым наш победит тебя. Почему? Мой вопрос к вам. Нет. Интеллигенция. Почему?
Нет, с другой стороны, есть пример. Я не мог во всем поддерживать Алексея Навального в том, что он делал, и когда ходил с русским маршем, и прочее, прочее. Но потом он стал, он обучаемый человек. Обучаемый. И то, что дальше его деятельность, когда он рисковал и свободой, и жизнью, и тем не менее... 30% москвичей поддержали его.
Да.
30%.
С нуля практически.
Да.
Без всякой поддержки, да, информационной, по сути. Да.
Значит, нужен харизматичный лидер, который объединит сейчас они каждый по своим углам, демократическое движение, они не могут договориться, кто из них главный.
Угу.
Но когда выйдет наверх кто-то харизматичный, тогда, может быть, что-то получится.
Ну что, еще читаю. Мне тоже сейчас говорят, ну и вали отсюда. Правда, мне легче, я русская, вот прямо на лице написано. Могу и отхерачить по самые. Но заметила, что гораздо эффективнее литературная речь с краплениями иностранных слов, пишет нам Татьяна. Я отвечаю, не дождетесь. Здесь погиб мой дед в 41-м, здесь убили моего другого деда в 37-м. По России стоят мои изделия, которые до сих пор пользуются люди, не смогли заменить их за это время. Если вам нужна Северная Корея, сами туда и поезжайте, а я буду продолжать строить мою родину. Татьяна.
Дай вам Бог здоровья.
А у вас так получится?
Я буду
стараться. Ваши изделия тоже до сих пор ими пользуются люди?
Ну да, я надеюсь. Нет, я не надеюсь, я знаю. Я благодаря усилиям Екатерины Юрьевны Геневой, директрисе Библиотеки иностранной литературы «Рудомино», она меня возит и презентует мои фильмы в разных городах и весях. Я благодаря ей узнал многие города. И с удовлетворением вижу, что фильмы знают и меня меня любят. И я как бы я удовлетворен этим.
Ну, мы заканчиваем на позитиве, как сегодня принято говорить.
Да.
Спасибо,
да.
Гарри Бардину. А теперь гимн нашего птичьего двора.
Da 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 da.